Глава 31. Удивительный целитель. Машина мягко отчалила, шофер отправился по указанному Стасом адресу. Стас никогда не входил в число друзей Андрея. Пути их как-то не пересекались. Ну, может быть, не вылезавший из строек малосимпатичный Ангалов завидовал даже преуспевающему всегда и во всем до самого недавнего прошлого Воропаеву. Но толщи времени, через которые Андрей глядел теперь на его образ, обладают свойством розовых очков. А редко кому удается пронести через всю жизнь заработанную в школе неприязнь, тем более ненависть. Стасу это сделать удалось. Андрею вот нет. Тем более, на взгляд Андрея, привыкшего оценивать человека по его состоятельности, Стас, безусловно, изменился в лучшую сторону, остепенился и вырос как личность. «Ну как ты, сам-то?» – спросил Стас. «Как видишь», – самодовольно произнес в ответ Воропаев, счастливой возможностью хоть перед кем-то предстать в лучшем незамутненном последними обстоятельствами свете. «Свой бизнес, жена красавица, скоро вот в особнячок переедем. А отдыхаете где?» – спросил Стас, с видимым удовольствием слушавший одноклассника. «Обычно Египет, но и в Индонезию вот выбирались недавно». Машина нежно притормозила у светофора. «Сейчас они меня запомнят, а если я сделаюсь таким, как они, будут мстить», — невольно подумалось Андрею, и мимолетная тень упала на его счастливое внешнее лицо. «А мы с женой предпочитаем Эйлат. Только теперь в Израиль летать страшно стало. Будем другое что-нибудь искать». Потом, помолчав немного, будто тоже подумав о чем-то нехорошем, сказал: «А я уж, знаешь, думал, что скоро буду я под Енотовым отдыхать круглогодично на кладбище. У меня ведь, Андрюха, рак был, врачи отказались, во какой». Андрей отвернулся еще чуть более полно. «Всегда приятно слушать человека, попавшего в еще более тяжелую ситуацию, чем твоя». «И что?» – подбодрил он Стаса. «Ну и тут в Енотове вашем, я-то в центр подался, мне казалось, тут в Енотове нормально не заработать». «Я экстрасенса этого и отыскал. А тебе, гляжу, даже в этом дерьме раскрутиться удалось. Ну да так тебе всегда везло, как никому. Чем занимаешься-то?» Проехали так называемый центр города. Пушистый от юной зелени, он выглядел обновленным и праздничным. Даже люди, в число которых, если круто не переломить ситуацию, Андрееву предстояло влиться, выглядели нарядными и довольными. Накрашенные голенастые девушки обнажили колени и с осознанием своей цены вышагивали в направлении местного ПТУ. Институтов помоечных их городишке еще в проекте не было. Андрей сказал: «Да ладно обо мне, бизнес и бизнес, и, как видишь, неплохой. Чем еще этот мужик с улицы Победы занимается?» Стас пожал плечами. За его спиной через заднее стекло виден был заляпанный грязью запорожец, натужно, только что не пукая, выжимающие жалкие 50 км в час. «Если бы у меня была такая же дрянная тачка, я бы тоже окно не мыл», — подумалось Андрею. «Чем-чем? Всем! Я-то ему 3 штуки баксов еду отдавать. Он вообще деньги берет только после полного выздоровления. Мне сказал, если год, мол, метастазов не будет, заплатишь. Тогда. Как никто работает. Во!» И Стас гордо продемонстрировал поднятый вверх большой палец. Давний российский знак качества. «Вот, например, когда я в прошлый раз, месяц назад, приезжал к нему, он энергетику мою проверял. Бесплатно, между прочим, прошу заметить. К нему 2 новых русских из Москвы подъезжали. Настоящих. У них состояние в миллионах зеленых меряется, нам не чета. Так вот, на их бизнес конкуренты порчу навели, оказывается. Я из-за двери слышал, как они благодарили. Савва Емельянович говорил им, что у того, кто порчу на них навел, дела посыплются. Мол, обратный удар ему будет или еще что-то. Я-то в этом колдовстве не бельмеса, но так и впрямь у него в швах дела пошли. Они, к слову, порчу просили на него навести, а тот отказался. Я, мол, такими делами не занимаюсь, карму берегу». Вольво тем временем аккуратно свернула на улицу Победы, малолюдный тенистый переулок, внешность которого сильно портила выползшая своим отрогом на проезжую часть помойка, неизбежная дань енотовскому колориту. Андрей чувствовал себя буридановым ослом. Все внутри него рвалось выйти из машины вместе со Стасом, Но что-то неясное удерживало его, отказавшегося логичным шагом. Слишком уж просто все получалось, как по заказу. «Ну, старик, бывай, процветание твоему делу. Тут через два дома мой спаситель и проживает. А в енотове-то о нем никто и не слыхал. Он вообще через знакомых только принимает, объявления не дает. Так вот и ползет о нем слух по земле русской. Вот-вот, сюда поворачивай», — сказал старшофер. И машина мягко ухнула необъезжаемую колдобину в асфальте. «У первого подъезда тормозни». Автомобиль плавно сбросил скорость до нуля. Андрей любил и свою Вольву, и Юрку, виртуозного ее водителя. И Стас, взявшись за ручку, собрался уже вылезать. «Ну вот твой шанс», – тоскливо подумалось Андрею. «Отчего же ты его не используешь?» «Мне Савва Емельянович так и сказал. Я, говорит, словно добрый волшебник. Вхожу, мол, в жизнь только тех людей, которые во мне нуждаются. Другие обо мне их захотят, не узнают. Для многих я последний шанс, последняя надежда. Ну, может, еще когда увидимся. Прощай». Стас открыл дверку и шагнул на раскрошенный от многолетнего использования без ремонта асфальт-тротуар. Сказка, так и не вошедшая в жизнь Андрея, уходила вместе с ним. Сердце сжалось тоской. Отчего-то Андрей, так хотевший его окликнуть, не решался этого сделать. Как-то и недостойно это, будто я сам с финансовыми вопросами не могу справиться. А ведь и правда не могу. Ангалов, между тем, жизнерадостной походкой достиг обшарпанной коричневой двери, за которой, быть может, последней надеждой ждало Андрея разрешение его проблем. Синичка упоенно чвиркнула, успокаивая нелепые опасения Андрея, и вдруг его осенило. Так ведь не только о деньгах можно побеседовать с свидетелем. Бесплодие Маши. Ее исцеление оказалось столь благородной задачей, что мысль о нем вмиг развеяла душную пелену сомнений и пустых тревог. Ангалов взялся уже за ручку, когда услышал сзади окрик. «Стас, на секундочку, можно тебя?» Тот развернулся, подошел к машине, блестя носками радующихся солнцу туфель. Ободранные стены дома с расколотым и наспех залатанным цементным крыльцом и довольный, исцеленный, будто из другой фотографии в эту убогую вклеенный бизнесмен Ангалов. «Счастливый. Только мои предрассудки мешают мне быть таким же», — отметил Андрей. «Да?» — переспросил Стас с улыбкой. «Может, хочешь с меня денег взять за подвоз? Это, пожалуйста, у меня их лом». «Кончай шутить», — ответил Андрей, хотя что-то во взгляде Стаса его и насторожило. «Но это и неудивительно», — успокоил он себя. «Конечно, неприятно, когда тебя вот так в спину окликивают, из машины не вылезая». «Извини, ты не знаешь, а бесплодие твой целитель лечит?» Андрей не стеснялся шофера. Тот недавно возил их с женой по лучшим докторам. Он-то на работе все и растрепал. Шурочка после той поездки-то и укоротила юбку. Мимоходом обронив, нет, это вполне к слову было, что, мол, не видит ничего дурного в том, чтобы женщина родила ребенка мужчине, который ей жизнь обеспечит. «Да как же она умудрилась к слову-то? Она о сериале каком-то говорила, так что получилось и весьма прозрачно, и естественно». Внезапно Андрей понял, что так задумался о своем, словно спрятавшись за это внезапное защитное какое-то нагромождение мыслей, что даже не воспринял оживленный ответ Стаса, будто стараясь от него почему-то отгородиться. Но и ясное дело тут же его и услышал. «Видел. Со мной вместе две женщины на прием пришли, сестры, и вот обе через полгода. А он, знаешь, часто прием ровно через месяц, два, три назначает, а тут через полгода обе притюхались с такими животами, что твои арбузы. Во какой умелец! Да вылазь ты из консервной твоей банки, пообщаешься с ним. Сегодня у него народа нет, консультация бесплатная. Вылазь, старик, вылазь!» Андрей вдруг ощутил тонкое, пронзительное, щемящее чувство в глубинах сердца, словно там вдруг завелся тропический червь, которыми их с Машей пугали перед поездкой в Индонезию, чтобы они тамошней воды не пили. С другой стороны, Андрею было как-то болезненно сладко, как человеку, от которого более ничего не зависит. Сам воздух сделался внезапно, будто каким-то рябым, неровным. И как во сне, дверца машины, которую уже отпустили, захлопнув пальцы его шофер, остались тут, как в прошлом, а он, ведомый Стасом, делал шаг в пугающую неизвестность. Страх был пустым, не поддающимся анализу. «Может, потому это, что Машка моя набожная экстрасенсов недолюбливает?» – смекнул он и спросил. «Слушай, а этот твой по фото лечит? Без ведома?» Они уже начали путь по ступеням лестницы. Здесь пахло пылью и еще чем-то неуловимо тонким, а не разлагающимися объедками. Андрей смекнул, что это потому, что мусоропровода не было вообще в доме. Жители носили ведра к помойке. Вот она и разрослась до таких немыслимых размеров. Воропаев усилием боли заставил разбегающееся от чего-то на глупости сознание собраться и слушать ответ на свой же вопрос. «Да о чем речь, старик?» – обнадеживал Стас, ступая по лестнице, не оборачиваясь. И это тоже успокоило, что он не боится повернуться к нему спиной, доверяет, стало быть. И по фото, и на расстоянии, и без ведома, ему все равно как. Для него мы все открытая книга, специалист экстракласса. Квартира целителя располагалась на втором этаже. Стас позвонил, и внутри раздалось умиротворяющее ку-ку. «Кукушка, кукушка, сколько мне осталось?» С холодком в груди подумалось Андрею, боящемуся сейчас от чего-то так люто, как если бы Савва Емельянович был стоматологом, орудующим без анестезии. Дверь тут же открылась. На пороге стоял консул. Его волосы были седыми, лицо же казалось образцом славянской внешности. Но глаза, его незабываемые глаза, были все-таки такими же, проникающими насквозь, в самый мозг, а затем будто скользящими по внутренней поверхности черепа, где затылок. «Здравствуй, Стас», — сказал старичок, будто не видя Андрея. Стас шагнул на порог, Андрей же замер в замешательстве. Ему казалось странным, что целитель его не пригласил. Однако Ангалов чуть не с силой втащил его за руку, в полголоса сказав: «Он так со всеми сначала. Я вот сейчас про тебя расскажу, он тогда тебя примет». Меж тем старик, оставив гостей, ушел в комнатку, затворив за собой дверь, будто они его вовсе не интересовали. Коридор был сплошь уставлен дешевыми, лет 30 каждому, стульчиками и табуретками. Видать, в иные дни у целителя случалось людно. «Конечно, он чудной, все они такие. Располагайся, я скоро». Андрей вдруг задержал на секунду в своей руке Стасову и, сглотнув, сказал: «Страшно мне от чего-то. Может, мне сперва с женой посоветоваться?» Стас обнадеживающе улыбнулся и хлопнул его по плечу. «Расслабься, тут всем жутко. Силище-то у старикана немеренное, как мороз до костей пробирает, так?» Андрей прислушался к ощущениям и вынужден был согласиться. «Ну, со мной тоже было наперво. Ну, так я сейчас». Стас скрылся в комнате. Андрей же в безумной пустоте остался сидеть на промятом убогом стульчике, жестко напирающим пружиной на его привычный кресло зад. «Кукушка, кукушка, сколько мне осталось?» Невеселой шуткой пронеслось у него в голове, и тут же, словно в ответ, сверху послышалось сухое злобное шипение. Скинув глаза, он увидел темный, мрачный, как у Бабы-Яги, прибитый к стене домик со стрелками, гири и циферблатом, украшенный черным барельефом каких-то вензелей, как арабской вязью. «Не дай бог, и впрямь кукушка из этих часов вылезет», — подумал Андрей. Шипение прекратилось, и маленькая кукольная птичка, откинув клювом потайную крышечку чердака под самой крышей, развернула головку, будто оценивая взглядом шанс Андрея на долгую и счастливую жизнь. В ней самой было что-то отталкивающее, вот как в дятле Вуди, в Вудпекере из мультика. А потом кратким проклятием выговорила неожиданно громкое «Ку!» и скрылась в своем тесном, темном жилище, резко захлопнув дверь, как бы обрубая беседу, ставя жирную точку в своем невеселом пророчестве. «Это часы», — отметили четверть девятого, — запоздало сообразил Андрей, чувствуя, что беседа с очередной механической птицей еще одним тяжелым камнем легла ему на сердце. «А может, отвалить мне отсюда, пока не поздно?» — подумал вдруг Андрей. Но тут настоящая уже дверь отворилась, и Стас поманил его рукой. «Заходи, а я тебя тут дождусь. А то я знаю, как в первый раз это страшно. Не бойся, он мужик замечательный». Андрей робко шагнул в комнату. Массивный дубовый стол с подсвечником о трех свечах по центру. Непроглядно зашторенное окно. И сам целитель с тонкой улыбкой, восседающий резном красного дерева кресле. От него, казалось, почти зримо исходили потоки призрачной и упругой силы, наэлектризовавшей спертый воздух убогой квартирки до атмосферы, более подходящей средневековому замку с привидениями.